Стивен Кови. «Семь навыков высокоэффективных людей». Часть первая. Парадигмы и принципы. Изнутри наружу. Все, что есть в этом мире выдающегося, проистекает из правильного образа жизни. Дэвид Старр Джордан. Более чем за 25 лет работы с представителями бизнеса и научного мира, а также с теми, кто интересуется проблемами семьи и брака, я встретил большое количество людей, которые, казалось бы, достигли огромных успехов в жизни, но в то же время постоянно испытывали потребность в обретении внутреннего равновесия, в повышении личной эффективности и развитии отношений с другими людьми. Подозреваю, что многие из проблем, которыми они поделились со мной, знакомы и вам. Я достиг всех целей, которые перед собой ставил, и добился огромного профессионального успеха. Однако за это я поплатился своей личной и семейной жизнью. Теперь я уже не знаю своей жены и своих детей. Я уже не уверен, понимаю ли самого себя и знаю ли, что для меня важно. Теперь я спрашиваю себя, а стоила ли игра свеч? Я села на новую диету, вот уже в пятый раз за этот год. Я знаю, что слишком полная и очень хочу изменить свою внешность. Я читаю все новые публикации о проблеме веса. Я ставлю перед собой цель. Я даю себе позитивную установку. Говорю себе, что могу делать это, и ничего не получается. Больше чем на пару недель меня не хватает. Похоже, что я не могу сдержать обещание, данного самой себе. Я прошел множество курсов обучения эффективному руководству персоналом. Я хочу, чтобы мои подчиненные работали с высокой отдачей, и изо всех сил стараюсь вести себя по отношению к ним дружелюбно и правильно с ними общаться. Однако с их стороны я не чувствую никакой лояльности. Мне кажется, если я заболею и останусь дома на день, они попросту будут бить баклуши. Почему мне не удается научить их быть самостоятельными и ответственными? Или, может, стоит подыскать других сотрудников, которые обладают этими качествами? Мой сын-подросток стал неуправляемым, употребляет наркотики. Что бы я ни предпринимал, он даже слушать меня не желает. Что делать? Мне нужно сделать так много, времени всегда в обрез. Я вечно спешу и ощущаю прессинг весь день, каждый день, 7 дней в неделю. Я посещал семинары по управлению временем и перепробовал с полдюжины всяких систем планирования. Кое-чем они мне помогли, но все же я не могу сказать, что живу счастливой, плодотворной, спокойной жизнью. Как бы мне этого не хотелось. Знаете, я хочу научить своих детей ценить труд. Но чтобы заставить их хоть что-нибудь сделать, приходится все время их понукать. И то и дело, на каждом шагу слышать жалобы. Легче сделать все самой. Отчего дети не выполняют свои обязанности легко и без напоминания? Я очень занятой человек, но порой спрашиваю себя, так ли уж в конечном счете важно все то, чем я занимаюсь. Говоря откровенно, мне бы хотелось думать, что мое существование не бессмысленно, что и я внес какую-то лепту в эту жизнь. Все эти проблемы глубоки и болезненны, и насколько их не решить. Пару лет назад и мы с моей женой Сандрой столкнулись с подобной проблемой. У одного из наших сыновей никак не ладилась учеба. Он был хронически отстающим, не понимал даже условий задачи, не говоря уже о решении. В социальном плане он был незрелым, стеснялся разговаривать даже с близкими. Он был физически слабым, низкорослым, щуплым, с плохо скоординированными движениями. Например, он взмахивал бейсбольной битой еще до того, как мяч оказался в воздухе. Он постоянно вызывал насмешки окружающих. Мы с Андрей очень хотели помочь мальчику. Мы чувствовали, что достижение успеха, важное в любой сфере жизни, приобретает особое значение при выполнении нами нашей родительской роли. Поэтому мы стали работать над своими установками и поведением в отношении нашего сына, одновременно пытаясь повлиять и на его поведение. Мы стремились подзарядить его психологически, используя технику позитивного мышления. «Давай, давай, сынок, ты можешь сделать это. Мы знаем, что ты можешь. Держи биту чуть-чуть повыше и смотри на мяч. Не взмахивайся, пока он не подлетит поближе». И если у сына получалось хоть немного лучше, мы изо всех сил подбадривали его. «Вот молодец, сынок, так и продолжай». Если кто-то смеялся над ним, мы набрасывались на насмешника. «Оставьте его в покое, не мешайте. Он ведь только учится. При этом наш сын заливался слезами и кричал, что у него никогда ничего не получится, и что он терпеть не может без Бога. Как мы ни старались, наши усилия ни к чему не приводили. И мы видели, насколько болезненно это сказывается на самолюбии ребенка. Мы пытались подбодрить его, помочь ему, вселить в него уверенность. Однако после многократных фиаско решили взглянуть на всю ситуацию под другим углом. В ту пору я вел большую работу по развитию лидерства с различными клиентами по всей стране. В частности, мне приходилось каждые 2 месяца готовить презентации на тему коммуникации и восприятия для участников программы развития административного персонала IBM. Проводя необходимые исследования и готовя соответствующие материалы, я чрезвычайно заинтересовался тем, как формируется восприятие, как оно воздействует на наши взгляды и как наши взгляды воздействуют на наше поведение. Это привело меня к изучению теории вероятности и самореализующихся предсказаний, или эффекта Пигмалиона, а также к осознанию того, насколько глубоки корни нашего восприятия. Я понял, что мы должны внимательно смотреть не только на мир вокруг нас, но еще и на призму, сквозь которую смотрим, и что сама эта призма определяет наше восприятие мира. Беседуя о тех концепциях, которым я обучал сотрудников IBM, мы с Андре постепенно осознали, что все, чем мы стремились помочь нашему сыну, не гармонировало с тем, как мы на самом деле воспринимали и видели его. Когда мы честно признали себе в наших глубоко скрытых чувствах, мы осознали, что в глубине души воспринимали нашего сына как ребенка, отстающего в развитии. Поэтому сколько бы мы ни трудились над своими установками и поведением, что бы ни делали и ни говорили, наши действия оставались малоэффективными, так как он неизменно читал в них: «Ты не способен на это, ты нуждаешься в помощи». Мы начинали понимать, что если мы хотим что-либо изменить, то начинать надо с себя. И для этого, чтобы измениться, мы прежде всего должны поменять свое восприятие.